эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 17 января, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Украина намерена добиваться снижения цен на российский газ. Правозащитники начинают реализацию программы памяти жертв политических репрессий. И, как всегда, вопрос в нашей утренней программе. Сегодня он связан с политикой. Поможет ли установка веб-камер на избирательных участках провести в марте честные выборы президента России? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. В середине часа, напоминаю, мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы мы принимаем ваши ответы на номер для СМС 8 903 743 2801. Работает московский пейджер 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И вы можете также ответить на этот вопрос, оставив комментарий на интернет-сайте Радио Свобода на нашем форуме www.svobodanews.ru. Сегодня в Москве возобновятся прерванные в конце прошлого года переговоры о снижении цены на газ для Украины. Обсуждать эту тему сегодня будут глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер и украинский министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко. С подробностями наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Накануне очередного раунда переговоров в Киеве заявили о сокращении почти вдвое в этом году объемов закупаемого у «Газпрома» голубого топлива, о планах его замены на собственный уголь и о поисках альтернативных маршрутов поставок энергоносителей. В свою очередь в России пригрозили Украине штрафными санкциями за недобор газа. Несмотря на жесткие заявления Москвы, украинский премьер-министр Николай Азаров уверяет граждан страны, что очередной газовой войны не будет.
Ну зачем нам с русскими братьями нашими, да, воевать, вот скажите? Это же абсурдный вопрос. Да никогда, никогда в жизни мы, так сказать, даже говорить об этом не собираемся и не будем. Но есть, безусловно, экономические интересы у нас и у них. Как они их понимают, как мы их понимаем, оговоримся.
Тем не менее, в украинском правительстве не исключают в случае провала газовых переговоров обращение в Международный суд.
Лучший вариант решения вопросов без разного рода арбитражей. Арбитраж – это уже последняя инстанция. И сегодня идет, мне кажется, определенное информационное давление и со стороны Москвы, и со стороны Киева с тем, чтобы ускорить принятие решения.
Отмечает президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тадійчук. Украина, по словам министра топлива и угольной промышленности Юрия Бойко, по-прежнему отстаивает идею создания трехстороннего газового консорциума с участием Евросоюза и не намерена в обмен на снижение цены на голубое топливо продавать России свою газотранспортную систему. По информации газеты «Коммерсант Украина», «Газпром» предложил выкупить ГТС за 4 миллиарда долларов, хотя Киев оценивает ее как минимум в 10 раз дороже.
Все зависит от того, какие деньги может зарабатывать украинская газотранспортная система. И отсюда определяется ее стоимость. К сожалению, в данной ситуации присутствует мощная политическая и геополитическая составляющая. И эта составляющая может и значительно завысить эту цену, также и значительно снизит, если Россия в переговорном процессе окажется сильнее.
Эксперты полагают, что не стоит рассчитывать на быстрое решение между Украиной и Россией газовой проблемы.
Мне кажется, что где-то в середине февраля должны быть приняты решения. И для украинской стороны это очень важно, потому что где-то с апреля, как правило, Украина начинает уже закупку газа на следующий отопительный период. Поэтому для всех было бы приемлемым, если бы в феврале-марте этот процесс уже был завершен. С другой стороны, вот выборы в России. Российскому избирателю нужны победители. Не так уж много побед сегодня у власти России. И поэтому украинская составляющая газовая тема очень сильно раскручена. Вот этот газовый вопрос стал элементом избирательной кампании в России. Это и мешает как раз. Не исключено, что если не будут найдены компромиссы, которые не будут демонстрировать победу российской власти, эти договоренности могут быть перенесены на послевыборный период.
Считает президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тадійчук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
на этой неделе в регионах России начинают устанавливать веб-камеры на избирательных участках, чтобы каждый житель страны через интернет мог контролировать ход голосования 4 марта. Сегодня камеры должны быть установлены на нескольких избирательных участках в Ярославской области. Чуть ранее эти работы начались в Подмосковье. Напомню, что это инициатива премьер-министра страны Владимира Путина. Фактически распоряжение об оснащении камерами избирательных участков Путин отдал на прямой линии с народом. Инициатива уже раскритикована. Что думаете об этом вы? Сегодня мы задаем этот вопрос нашим слушателям. Поможет ли установка веб-камер на избирательных участках провести в марте честные выборы? И давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители города Снежинска. Опрос провела наш корреспондент Арина Муратова.
Техника – это вещь такая, как ее использовать. Если видеокамеры грамотно поставить, то они не будут мешать мухлевать, что там делается, как это делается, куда идут эти урны. Поэтому сами по себе камеры ничего не решают. Но если меня спросить, нужны ли они? Да, нужны. Грамотно расположенные, чтобы за ними следили, чтобы они записывали, чтобы куда-то эти материалы шли. А не так, что стоит камера, что она снимает, не снимает, никому не понятно. Но в первую очередь нужно, конечно, не камерами обеспечивать, а нужно все-таки как-то вот следить за теми, кто проводит выборы. До выборов, после выборов, во время выборов.
Мне кажется, найдутся другие моменты, где можно будет найти какой-то обход, обойти как-то все законы и правила. Было бы желание, мне кажется, найдут все равно.
Было бы желание, честные выборы можно провести даже без камер. А если есть желание кого-то обмануть, обманут по-всякому, даже с камерами. Камеры тут не решение вопроса.
Видеокамеры. Мне кажется, все равно вот сделаю так, как надо правительство.
В общем, дополнительные средства контроля, они, конечно, для прозрачности выборов, они играют какое-то значение. Чем прозрачнее, тем лучше. Но мне кажется, что обеспечить полностью честные выборы в этом смысле техника не сможет. Ну, а с другой стороны, движение к этому должно быть.
Само введение камер, оно обеспечит какой-то более повышенный правопорядок, но на саму картину выборов я не думаю, что они хоть как-то повлияют, потому что люди идут уже на выборы, либо с выбором, сделанным по собственным убеждениям, либо по тому выбору, который им спустили сверху. И есть там камеры или нет, никакой роли не сыграет.
Но не там происходит фальсификация. Камеры не помогут, конечно. При подсчете наверняка голосов. При подсчете. А что эти? Покажешь, сколько кидают бюллетни, ну и все. Ерунда.
Нет, не поможет, потому что это потратит только бюджетные деньги, опять и будут кричать, бить себя в грудь кулаком. Вот, вы видели, нет никаких нарушений. При подсчете потом получается совсем не то. У нас как в старые добрые времена начальник сказал, за кого голосовать, все взяли и пошли, пугают, пишут в газетах. Вот, сейчас власть изменится, вам понизят зарплаты, вам это надо, вы вот подумайте, за кого голосовать. Быстренько все галочки поставили, где положено, как сказали свыше. Так что еще на этом этапе уже идет фальсификация, не то, что люди на самом деле думают.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, поможет ли установка веб-камер на избирательных участках провести честные выборы. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
29 человек числятся пропавшими без вести после крушения итальянского круизного лайнера «Коста Конкордия». Это уточненные данные, которые приводятся службой береговой охраны Италии. Ранее пропавшими без вести считались 15 человек. Соединенные Штаты согласились с оценкой парламентских выборов в Казахстане, вынесенной европейскими наблюдателями. Госдепартамент считает, что выборы 15 января не отвечали международным стандартам. Вашингтон призвал правительство Казахстана обеспечить политический плюрализм. Россия распространила в Совете Безопасности ООН новую версию резолюции по Сирии, однако, как заявляют западные дипломаты, документ вновь не содержит ярко и ясно выраженного осуждения действий сирийского президента Башара Асада. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в понедельник понизило на одну ступень кредитный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и координатор Левого фронта Сергей Удальцов сегодня подпишут соглашение о сотрудничестве на мартовских президентских выборах. Позднее будет обнародован план совместных действий КПРФ и Левого фронта. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема «Служат ли итоги парламентских выборов в Казахстане?» свидетельством прочности правящего режима. Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с политологами Аркадием Дубновым и Андреем Грозиным и журналистом Еленой Костюченко. Программа «Грани времени» сегодня в 10:00. В Штутгарте, в столице немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, возобновились акции противников проекта «Штутгарт-21», который предусматривает кардинальную реконструкцию городского железнодорожного вокзала. Участники акции считают, что строительные работы, связанные с чрезмерными бюджетными расходами, наносят ущерб окружающей среде и лишают город исторического облика. Акции протеста из-за реконструкции Штутгартского железнодорожного вокзала проходят, несмотря на результаты референдума, проведенного в Бадене-Вюртемберге 27 ноября прошлого года. По итогам голосования более 50% жителей региона высказались за дальнейшую реализацию проекта «Штутгарт-21». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Идея перестроить возведенный в 20-е годы прошлого века Штутгартский железнодорожный вокзал родилась в 1988 году. Ее автор – известный немецкий ученый-транспортник Герхард Хаймерль. Проект пришелся по душе тогдашним властям Бадена-Вюртемберга, и в 1994-м он был обнародован. План реконструкции предполагал строительство подземного вокзала, увеличение интенсивности железнодорожных перевозок, появление нового жилого района, а также улучшение сообщения между Штутгартом и соседними городами. Первые строительные работы начались 2 февраля 2010-го, а спустя полгода, когда реконструкция набрала размах, начались массовые акции протеста. По сути, будущее проекта «Штутгарт-21» стало главной политической темой в Бадене-Вюртемберге последних полутора лет. 27 марта прошлого года состоялись выборы в Ландтаг этой федеральной земли. По их итогам, после того, как в течение предыдущих 58 лет земельное правительство возглавлял представитель Христианско-демократического союза, к власти на волне протестов против проекта «Штутгарт-21» пришла коалиция зеленых и социал-демократов. А Винфрид Кречман стал первым в истории ФРГ зеленым премьер-министром одной из федеральных земель. Новой коалиции Бадена-Вюртемберга не удалось, однако, найти общую позицию относительно реконструкции железнодорожного вокзала. Точку в изнурительном споре, как предполагалось, должен был поставить референдум, назначенный на 27 ноября прошлого года. Результаты голосования для многих стали неожиданностью. Сторонники проекта уверенно победили. 58,8% жителей Бадена-Вюртемберга высказались за реконструкцию вокзала. После всенародного голосования строительные работы продолжились. Однако возобновились и акции протеста. Вот как представитель движения противников проекта «Штутгарт-21» Ханнес Рокенбаух разъяснил позицию своих единомышленников, решивших, несмотря на результаты референдума, вновь протестовать. «Мы выступаем против реализации проекта, который не имел, не имеет и не будет иметь никакого смысла. Проект «Штутгарт-21» не спланирован до конца. Это означает, что все носившие, безусловно, демократический характер решения относительно Штутгартского вокзала до сих пор принимались без учета всех имеющихся факторов». Пресс-секретарь полиции Штутгарта Штефан Кальбах подчеркивает, что действия правоохранительных органов в ходе реконструкции вокзала будут носить сугубо миролюбивый характер. «Мы сейчас делаем все возможное, чтобы придерживаться стратегии деэскалации и не отступать от нее. Стараемся, чтобы работники полиции вели себя как можно более открыто по отношению к гражданам, действовали убеждением, объясняли митингующим позицию властей». Активные акции протеста возобновились после празднования Рождества и Нового года. 9 января 50 человек в сопровождении зевак организовали так называемую «сидячую блокаду» реконструкции в северном крыле Штутгартского вокзала. Полицейские, которых было также около 50, без труда разогнали протестующих, и строительные работы продолжились. А спустя несколько дней уже более массовая акция протеста с участием 600 демонстрантов прошла в южном крыле вокзала. На этот раз были привлечены около 2000 полицейских, которые также без серьезных эксцессов разогнали протестующих. Создается впечатление, что противники проекта «Штутгарт-21» отступать не намерены и готовы использовать все новые и новые методы борьбы. Так, один из участников, проходивший перед зданием земельного правительства демонстрации, решил испробовать средства протеста, часто применяемые в арабских странах, и бросил в премьер-министра Бадена-Вюртемберга Винфрида Кречмана обувь. Правда, легкую, летнюю. Это были эспадрильи. Никто не пострадал. Одна из тапочек, правда, попала в охранника Кречмана. Похоже, для демонстрантов представитель «зеленых», премьер-министр Бадена-Вюртемберга Винфрид Кречман из активного борца с проектом «Штутгарт-21» превратился в активного его участника. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
В Москве в понедельник прошло первое заседание межведомственной рабочей группы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Оно прошло под председательством главы президентского совета по правам человека Михаила Федотова. О том, как будет реализовываться разработанная правозащитниками программа об увековечивании памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении, репортаж корреспондента «Радио Свобода» Светланы Павловой.
Распоряжение об образовании рабочей группы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий было подписано президентом России Дмитрием Медведевым в конце 2011 года. В группу вошли историки, правозащитники и чиновники. Среди них, в частности, губернатор Кировской области Никита Белых, писатель Даниил Гранин, директор Госархива Сергей Мироненко, глава правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский и другие. Возглавил рабочую группу руководитель президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Ранее в рамках этого ведомства была разработана программа по увековечиванию памяти жертв репрессий и национальному примирению. В понедельник на первом заседании рабочей группы были созданы подразделения для реализации основных задач этой программы, рассказал в интервью «Радио Свобода» Михаил Федотов.
Речь идет о совершенно конкретных вещах. Например, о вопросах сохранения и создания новых мемориальных комплексов, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге. Именно поэтому в рабочую группу, которая будет этим заниматься, включены представители и московских властей, и властей Московской области, и петербургских властей, властей Ленинградской области. Поэтому такие проекты конкретные по Петербургу и по Москве, они будут рассматриваться. Дальше вопрос о местах захоронений жертв репрессий, об их документировании, об их обнаружении, потому что не все обнаружено, к сожалению, об установлении памятников, памятных знаков, о анализе ситуации с теми местами захоронений, которые сегодня уже существуют. Например, в Кировской области есть места захоронений, они нанесены на карты, но они никак не обустроены. То есть это вопросы совершенно конкретные. Точно так же будет работать подгруппа, которая будет заниматься созданием единой базы данных по жертвам политических репрессий, Всероссийской книги памяти и созданием интернет-портала, на котором будут размещены данные о всех жертвах политических репрессий. Вот как Министерство обороны сделало такой замечательный интернет-портал по всем погибшим в Великую Отечественную войну. Вот такой же интернет-портал нужно создать и нам в рамках этой программы,
сказал Михаил Федотов. Программа, реализации которой занимается возглавляемая им группа, подразумевает также социальную поддержку жертв политических репрессий, рассекречивание архивов и запрет на пребывание на государственной службе чиновников, которые отрицают преступления тоталитарного режима в СССР. В СМИ, разработанный правозащитниками план действий по увековечиванию памяти жертв советских репрессий, часто называется программой по десталинизации. Руководитель Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин поддерживает основные положения этой программы, однако сомневается, что она может способствовать национальному примирению, как это заявлено в ее официальном названии.
Это две совершенно разные цели, потому что сегодня идея десталинизации – это одна из идей, сильно разделяющих общество. Даже среди тех, кто готов выйти на площадь и быть недовольным партией жуликов и воров, рецепты лечения этой болезни разные, и некоторые из них как раз за возвращение сильной и жесткой руки, которая поборется с жуликами и ворами. Но из того обстоятельства, что сегодня еще общество вовсе не готово целиком и единодушно принять эту идею, совсем не значит, что не нужно выполнять другое чрезвычайно важное функцию этой задачи, а именно сохранять память о преступлениях, помогать жертвам преступлений, ну и все то, что и составляет основу этой программы. Идея примирения как раз притянута за уши к ней, а все остальное я целиком, в общем-то, одобряю и не спорю. Кстати, мне приходилось говорить о этой своей позиции мемориальцам, которые и инициировали, собственно говоря, всю эту идею. И в основном они со мной согласны.
Сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин. Сам Михаил Федотов считает некорректным употребление термина «десталинизация» в отношении целей возглавляемой им рабочей группы.
Никакой комиссии по десталинизации у нас не существует. Это великое заблуждение, которое старательно кем-то репродуцируется вновь и вновь. Мы занимаемся совершенно другим делом. Десталинизацией в нашей стране занимались в 50-х годах. Вот тогда занимались десталинизацией. А сейчас мы занимаемся совершенно другим делом. Мы занимаемся, во-первых, модернизацией общества, если говорить о такой задаче глобального масштаба, такого стратегического значения. А более конкретно мы занимаемся вопросами увековечения памяти жертв политических репрессий.
Сказал Михаил Федотов. С ним согласен директор Института прав человека Валентин Гефтер.
Это вообще не идеологическая программа. А под словом десталинизация многим мерещится или декоммунизация, или что-то еще, связанное, в общем, с, грубо говоря, даже, я бы так сказал, с отношением к тому, что происходило в определенные периоды советской истории. Это необходимо, но это не является ядром этой программы. Ядро этой программы – это, правда, увековечивание памяти, в первую очередь жертв, конечно, репрессий. Во-вторых, это все-таки большая социальная поддержка тех, кто остался, слава богу, жив сейчас уже, потомки и так далее, и так далее. И в-третьих, это некоторая вещь, связанная с политико-правовой, как мы говорим, оценкой того, что происходило в тот период. И поэтому называть ее десталинизацией можно только, правда, ради краткости. По содержанию она совсем другая. И я бы сказал еще, что там главное нам, как разработчикам этой программы и желающим претворить ее в жизнь, кажется, это то, что нужно не просто оценить, увековечить, улучшить там социальное и прочее состояние, но сделать так, чтобы это невозможно было повторить. То есть увидеть то, что привело к этому. Это не какое-то выкорчевывание из памяти и уж тем более из голов людей тех или других идеологем. Никто это не предлагает, тому в страшном сне такое не приснится. А это говорит только о том, чтобы увидеть, что же в нас самих, в первую очередь, и во-вторых, в действиях и государства, конечно, того времени, привело к таким страшным последствиям.
Считает директор Института прав человека Валентин Гефтер. Следующее заседание, возглавляемое Михаилом Федотовым рабочей группы, состоится 20 февраля. До начала марта предложения по реализации программы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий должны быть представлены российскому президенту. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы программы: телепатия в армии, беседа с Владимиром Гендельсманом, школа космополитов, репортаж Владимира Морозова, как модернизм открыл Америку, картинки с выставки. «Поверх барьеров. Американский час» на волнах Радио Свобода сегодня в 14:00.
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и координатор Левого фронта Сергей Удальцов сегодня подпишут соглашение о сотрудничестве на мартовских президентских выборах. Подписание документа состоится на пресс-конференции, которая начнется в 11 часов. Позднее будет обнародован план совместных действий КПРФ и Левого фронта. Бывший министр финансов Алексей Кудрин выразил поддержку создаваемой в России Лиги избирателей. Он написал об этом на своей странице в Твиттере. По мнению Кудрина, выполнение требований декабрьских митингов в Москве возможно при условии объединения всех оппозиционных сил от левых до правых. Известный тележурналист Павел Лобков уволен с канала НТВ. Сообщается, что информацию об этом опубликовал сам Лобков на своей странице в сети Facebook. Журналист не уточняет причины, по которым покидает канал. В конце прошлого года он подготовил для НТВ материал о массовых вбросах на выборах в Госдуму, который был снят с эфира. 29 человек числятся пропавшими без вести после крушения итальянского круизного лайнера «Коста Конкордия». Эти уточненные данные приводит служба береговой охраны Италии. Ранее пропавшими без вести считались 15 человек. Соединенные Штаты согласились с оценкой парламентских выборов в Казахстане, вынесенной европейскими наблюдателями. Госдепартамент считает, что выборы 15 января не отвечали международным стандартам. Вашингтон призвал правительство Казахстана обеспечить политический плюрализм. Россия распространила в Совете Безопасности ООН новую версию резолюции по Сирии, однако, как заявляют западные дипломаты, документ вновь не содержит ясно выраженного осуждения действий сирийского президента Башара Асада. Ожидается, что 15 стран-членов Совета Безопасности сегодня обсудят предложенный Россией текст. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в понедельник понизило на одну ступень кредитный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности. Это были краткие новости.
Выпуск новостей вам представил Владимир Ведрашко. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. На этой неделе в нескольких регионах России начинают устанавливать веб-камеры на избирательных участках, чтобы каждый житель страны через интернет мог 4 марта контролировать ход голосования. Сегодня камеры должны быть установлены на избирательных участках в Ярославской области. Чуть ранее эти работы начались в Подмосковье. Накануне в редакции «Радио Свобода» побывал один из кандидатов президента Григорий Явлинский, которого мы попросили ответить на этот вопрос. Представляем вашему вниманию фрагмент программы «Время гостей», которую вела Анна Качкаева.
Как вы относитесь, Григорий Алексеевич, к истории с камерами? Это ведь не решает проблемы фальсификации?
Да. Это именно так. Вот у нас сейчас в этой комнате стоят камеры. И если бы мы хотели что-то тут вот сделать эдакого, то мы не обязательно должны это делать в этой комнате. Вот и все, мы можем выйти и сделать это в другой комнате, и потом даже сюда вернуться.
Живописно. Ну, хорошо.
Так это вот как раз о выборах, я абсолютно точно.
А как сразу на всех вот этих тысячах участков это произойти дальше?
Так я вам больше скажу, что если люди захотят что-то там фальсифицировать, они не будут это делать под камерами.
Григорий Алексеевич, вопрос про митинг. Вы идете на него?
Конечно, все будем участвовать. Да, будем участвовать все. Мы будем участвовать, мы сейчас обсуждаем следующую тему. События такого рода будут проходить по всей стране. И наше участие будет во многом связано с тем, как пройдет регистрация кандидатов в президенты. Мы постараемся распределить наши силы между всеми городами нашей страны, чтобы в значительной части городов нашей страны, где будут проходить такие события, были люди, представляющие партию «Яблоко», руководство партии «Яблоко». Ну, сам я, наверное, буду в Москве.
Подписи вы собрали. Ваш штаб объявил, что 2 100 000.
Да. Так? Я хочу сказать, что это очень крупное политическое событие. Сбор подписей. Это не просто такая техническая процедура. И это важная общественная акция. Во-вторых, я хочу сказать, что, конечно, как и раньше мы говорили, это запретительная вещь. Это дискриминационная вещь. Репрессивное. У нас все избирательное законодательство на сегодняшний день репрессивное. Поэтому эта вещь очень сложная такая, ее очень трудно сделать. Еще время такое. За 20 дней 2 миллиона подписей, да еще и елка посредине всего этого. Качество подписей тоже это вопрос очень непростой. Дальше 20% подписей Центр избирком должен взять на проверку. То есть 400 тысяч. Вы можете мне объяснить, как вот это будет выглядеть? Что они будут делать? Вы знаете, что такое 400 тысяч? Это огромное количество. И как они будут это все проверять? И что они будут с этим всем...
Тоже, видимо, тысячу человек посадят.
Что с этим... А как? Это же должны быть профессиональные люди. Иначе говоря, мы подошли вплотную, я думаю, к тому, что будет приниматься политическое решение. Потому что другого решения здесь не может быть. Никакого бюрократического решения.
400 тысяч, да, вот эти 20%, где-то там, значит, что-то им показалось. Но у вас же есть еще 600 тысяч. Правильно. Они не могут их взять и проверить?
Брак до 5%. А резерв 100 тысяч. Значит, если ты не уложился, свободен. Все, а брак может быть любой. Брак может быть вместо, там, дом написано «Д. Точка». Это брак, все, подпись не считается. Вместо «КВ. Квартира» «К». Они говорят, то ли корпус, то ли квартира, все, мы ничего не знаем, все. Графолог говорит, вот мне кажется, что заполнена строка одной рукой, а подпись стоит другой рукой, все, до свидания. То есть найти вот эти все отклонения, это дело довольно простое. Вот, поэтому решение будет чисто политическое. И уже по этому решению будет примерно понятно рисунок политической кампании,
ну, в общем, да,
на ближайший выбор.
На вопросы Анны Качкаева отвечал кандидат в президенты России Григорий Явлинский. Это был фрагмент программы «Время гостей». И, как вы слышали, Григорий Явлинский считает, что не поможет установка веб-камер на избирательных участках провести в марте честные выборы. Не та мера. Что думаете вы? Сейчас в нашей студии работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Напоминаю также, что вы можете ответить на наш вопрос, отправив нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Ну и работает также форум на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Итак, начнем с телефонных звонков. Из Москвы Владимир Сергеевич до нас дозвонился первым. Владимир Сергеевич, доброе утро. Что вы думаете по этому поводу? Алло, Владимир Сергеевич. Не слышит нас, к сожалению, Владимир Сергеевич. Тогда начну с сообщений, которые присылают нам наши слушатели. Кузьма пишет: установка веб-камер на избирательных участках – это очередной жульнический ход путинского режима, и бороться надо не за честные выборы, они невозможны при нынешней власти, а за отставку Путина и его команды. Николай: известно, что для жуликов видеокамеры не помеха, способов обойти камеры не сосчитать, расточительная власть в очередной раз бросает миллиарды народных денег на ветер, для честных выборов нужны наблюдатели от партий, наделенные законом определенными полномочиями. Пишет нам Николай. Следующее сообщение от слушателя, который не подписался, но я ответил кратко, просто нет. Напомню, что мы принимаем ваши ответы на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Владимир Кириллов пишет: установка веб-камер – это типичная операция прикрытия, разводка избирателей, все, что нужно, они сделают в автомобиле, когда повезут протоколы в ТИК для ввода результатов в систему ГАЗ-выборы, где не будет ни камер, ни наблюдателей. Форест из Санкт-Петербурга считает, что это лишь позволит освоить, в кавычках, очередные бюджетные деньги путинским подельникам. Ну и попробуем еще раз мы связаться с Владимиром Сергеевичем из Москвы. Владимир Сергеевич, вы нас слышите? Нет, к сожалению, не слышит нас Владимир Сергеевич. Давайте тогда поговорим с Евгением из Воронежа. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Я говорю, что я бандеролог. Значит, нас хотят опять обмануть. Это способ воровать деньги. А в Воронеже в земле трубы горячего и холодного водоснабжения и отопления гнилые лежат. Эти деньги лучше тратить вот на ремонт этих труб, на замену труб.
Это мнение Евгения из Воронежа. Сейчас послушаем Владимира из Москвы. Владимир, здравствуйте. Ваше мнение.
Слушаете, да? Доброе утро.
Доброе утро.
Веб-камеры, я считаю, на избирательных пунктах – это такая же непродуманная импровизация, подачка обществу в предвыборный период, как и постоянное летнее время, чехарда с техосмотром, решение увеличить размеры Москвы до размеров Великого княжества Люксембург и так далее. Конечно, это не сделает выборы в России свободными и демократичными. Зато значительная часть федерального бюджета из налоговых отчислений населения будет опять распилена между доверенными фирмами, близкими к окружению тех двух персон, которые уже поделили между собою роли вождей нации на ближайшие 12 лет.
Владимир, ну а у вас есть рецепт, как выборы сделать честными?
По крайней мере, нужно тщательнейшим образом отследить подсчет голосов. Но это, к сожалению, вот как вчера сказал Явлинский, может быть сделано отнюдь не под камерами веб, а в соседней комнате.
Ну, что бы вы предложили в таком случае?
На каждые пункты несколько человек от всех партий, которые, по крайней мере, намерены принять участие вот в этих выборах 4 марта, до конца, до самого предела следить, отслеживать результаты подсчета голосов на всех избирательных пунктах.
Ну что ж, спасибо. Это был звонок из Москвы. Еще несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Стех из Москвы пишет нам: помогут провести нечестные выборы. Варис, это тоже столица, пишет: нет, большинство проблем камеры не решат. Скорее всего, это очередной крупный госзаказ, на котором кто-то греет руки. Реально, камеры бесполезны. при, и дальше идет перечисление: при первой каруселях, втором предварительном до начала голосования вбросе, третье пост вбросе на этапе опорожнения урн, четвертое нарушениях при голосовании вне помещения УИК, пятое нарушениях подсчета и шестое фальсификации протокола на этапе перенесения данных в ТИК и далее в систему. Единственное, что они могут зафиксировать, крупный вброс во время самих выборов. Однако на момент вброса можно загородить камеру чем угодно. Кроме этого, если даже на камере виден вброс, это должен также увидеть суд. А у нашей Фемиды, пишет наш слушатель из Москвы, на глазах повязка, не увидят никогда. Так что ситуация с камерами – это типичная разводка. Нужно не камеры устанавливать, а ставить КАИБы везде, ввести жесткие ограничения на работу с открепительными и сменить составы избирательных комиссий всех уровней. Но кто ж на это пойдет? Вот такие ответы мы получили в ответ на наш вопрос: поможет ли установка веб-камер на избирательных участках провести в марте честные выборы? В первом части нашей программы с 9:30 мы вновь принимаем звонки в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжат новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило с позитивного до стабильного прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам России, сохранив при этом сами рейтинги на прежнем уровне. В последний раз агентство Fitch меняло суверенные рейтинги России в начале февраля 2009 года, снизив их тогда на одну ступень. Объем внешней торговли России за 11 месяцев прошлого года вырос на 32% к уровню января-ноября 2010 года и составил почти 743 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт увеличился примерно на 31%, а импорт в Россию почти на 36%. Пошлины на экспорт нефти из России в феврале снизятся примерно на 1% к уровню январской ставки и составят 393,7 доллара за тонну. Это примерно 49% средней экспортной цены российской нефти Urals за период с 15 декабря по 14 января. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 27 декабря по 10 января снизились на 0,1%, сообщил Федеральная служба статистики. В течение прошлого года бензин в России подорожал в рознице в среднем почти на 15%. Международное рейтинговое агентство Moody's сохранило на прежнем, наивысшем по его шкале уровне, кредитный рейтинг Франции. При этом сохранен и стабильный прогноз по рейтингу. Однако, как следует из заявления агентства, возможность его ухудшения сохраняется. Прогноз по рейтингу Франции был определен агентством Moody's на возможный пересмотр еще в октябре прошлого года. В минувшую пятницу другое из трех ведущих международных рейтинговых агентств, Standard & Poor's, объявило о снижении рейтингов сразу 9 из 17 стран еврозоны, в том числе Франции. До сих пор 6 ее стран имели наивысшие по шкале Standard & Poor's рейтинги. Теперь двум из них, Франции и Австрии, они снижены на одну ступень, а еще трем странам, Финляндии, Нидерландам и Люксембургу, ухудшен прогноз по рейтингам. Лишь рейтинг Германии сохранен агентством Standard & Poor's на наивысшем уровне и со стабильным прогнозом. Текущие рейтинги Словакии, Словении и Мальты также были снижены на одну ступень. Четырем странам еврозоны – Италии, Испании, Португалии и Кипру – Standard & Poor's снизила рейтинги сразу на две ступени.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
29 человек числятся пропавшими без вести после крушения итальянского круизного лайнера «Коста Конкордия». Это уточненные данные, которые приводит служба береговой охраны Италии. Раньше пропавшими без вести считались 15 человек. Соединенные Штаты согласились с оценкой парламентских выборов в Казахстане, вынесенной европейскими наблюдателями. Госдепартамент считает, что выборы 15 января не отвечали международным стандартам. Вашингтон призвал правительство Казахстана обеспечить политический плюрализм. Россия распространила в Совете Безопасности ООН новую версию резолюции по Сирии. Однако, как заявляют западные дипломаты, документ вновь не содержит ясно выраженного осуждения действий сирийского президента Башара Асада. Ожидается, что 15 стран-членов Совета Безопасности сегодня обсудят предложенный России текст. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в понедельник понизило на одну ступень кредитный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и координатор Левого фронта Сергей Удальцов сегодня подпишут соглашение о сотрудничестве на мартовских президентских выборах. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин выразил поддержку создаваемой в стране Лиги избирателей. Он написал об этом на своей странице в Твиттере. По мнению Кудрина, выполнение требований декабрьских митингов в Москве возможно при условии объединения всех оппозиционных сил от левых до правых. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли центральные российские газеты. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева внимательно смотрит на газету «Ведомости». Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Михаил. Вижу я там заголовок достаточно скучный, «Цена перемен». Но вот содержание статьи, озаглавленной таким образом, достаточно любопытно. Люди готовы к структурным реформам, но не хотят участвовать в их финансировании. Средний класс мог бы отдать 500 миллиардов рублей на улучшение качества жизни, но из-за недоверия к государству делать этого не будет. В ноябре Фонд «Общественное мнение» и Левада-центр провели два опроса об отношении россиян к возможным реформам для правительственных экспертов, корректирующих стратегию 2020 по заказу премьера Владимира Путина. Ну, так вот, как вот уже и сказано, люди хотят перемен. Многие реформы, предложенные экспертами, одобрены большими группами респондентов. Но вот там, где речь идет о финансовом участии самих людей, а не государственном финансировании, тут уже энтузиазм резко падает. Ну, а вот о том, будут ли эти перемены или не будут, и какими они будут, можно было бы узнать из программной статьи в «Известиях» премьер-министра Владимира Путина, где он рассказал о достижениях страны под его руководством. Об этом есть несколько публикаций в сегодняшних газетах. «Ведомости» отмечают, что Владимир Путин ни словом не упомянул Дмитрия Медведева и объяснил, почему не ведет диалога с оппозицией. А вообще в редакционном комментарии газета «Ведомости» называет вот это вот все январскими тезисами и письмом среднему классу. Это такая характеристика газеты «Ведомости». Независимая газета отмечает, что в экономической части статьи премьер разделил мир на страны, породившие кризис, и страны, которые вынужден ему противостоять. Среди вторых, прежде всего, Россия. В аргументации премьера эксперты увидели элементы риторики времен холодной войны и смысловые нестыковки, ведь относительное благополучие России обеспечено теми самыми нефтедолларами, на эмиссии которых якобы паразитируют Штаты, пишет независимая газета. Еще одна публикация с первой полосы издания. Сегодня в Москве открывается ежегодный Гайдаровский форум, международная конференция «Россия и мир 2012-2020». На нем пойдет речь, в том числе, о новом варианте стратегии социально-экономического развития России до 2020 года. Документ был подготовлен экспертами в период с февраля по декабрь прошлого года. Окончательный текст внесен в правительство в декабре. Ожидалось, что стратегия 2020 будет использована Владимиром Путиным в качестве экономической части его предвыборной программы на президентских выборах. Однако на деле документ пока остается невостребован, пишет независимая газета. Центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта» озаглавлена «Органы не внутренних дел». Говорится тут о том, что у России появилась возможность доказать, что власти самопровозглашенной республики Косово нелегитимны и могут быть причастны к серьезным преступлениям. Причем сделать это с помощью Евросоюза. В Косово вступает в решающую фазу процесс по громкому делу о черных трансплантологах, обвиняемых в контрабанде донорских органов, которые якобы покровительствовали местные государственные чины. Обвинителем на процессе выступает Евросоюз. Как стало известно «Коммерсанту», в России ведется свое уголовное дело о косовских трансплантологах, по которому собраны важные для исхода процесса материалы. МИД России настаивает, чтобы Генпрокуратура передала их Евросоюзу. Но до сих пор этого не произошло. В воскресенье вечером автоматическая межпланетная станция «Фобос-Грунт» прекратила свое существование. Это еще одна публикация в «Коммерсанте». Сойдя с орбиты, она разрушилась. Ее фрагменты упали в акватории Тихого океана. Межведомственная комиссия во главе с председателем научно-технического совета госкорпорации Ростехнологии Юрием Коптевым продолжает попытки выяснить причины происшедшего. И, как вчера узнал «Коммерсант», среди версий российские эксперты всерьез рассматривают разрушающее воздействие на электронику «Фобоса», мощного излучения американского радара, в зоне действия которого мог случайно оказаться аппарат в первые часы после старта. Ну и еще публикации в «Коммерсанте», а также и в целом ряде других изданий. Подробнее я сейчас об этом не успею, к сожалению, рассказать, но речь идет о том, что Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, который может уже к маю вернуть в Россию прямые выборы глав регионов.
Ну вот подробнее об этом расскажем в следующем части нашей программы. Программа в обзоре газет. Ну, а сейчас городская тема в программе «Время свободы». Сегодня в Новосибирске состоится суд над участниками ироничной акции под названием «Поклонение холопов». В минувшие выходные несколько человек пришли к одному из офисов «Единой России», чтобы публично произнести в адрес партии хвалебные речи. Полиция юмора не оценила и сочла мероприятие несанкционированным пикетом, задержав несколько его участников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Акция под названием «Поклонение холопов» 14 января собрала несколько десятков человек возле общественной приемной «Единой России» в Новосибирске. Мероприятие могло и не состояться. За полчаса до его начала власти города оградили ленты из здания офиса и сообщили, что на этой территории будут убирать снег. Организаторы акции не стали спорить и перенесли место поклонения на несколько метров в сторону. Затем 10 активистов по очереди вставали на колени на специально расстеленный коврик и восхваляли партию. Сами организаторы не считают это мероприятие политическим и предпочитают называть его перформансом. Подробнее об акции «Поклонение холопов» в интервью «Радио Свобода» рассказал ее координатор Станислав Захаркин.
Мы решили публично восхвалить нашу любимую партию «Единая Россия», которая устраивает чудеса, которая посылает в небесную твердь спутники, которая рисует себе всего лишь 49% и говорит нам, что нас не 100%, а 146%. Ну и каждый должен был восхвалить за все эти чудеса, за овощи, рожь, за то, что стали более лучше одеваться. Но в итоге получилось так, что там появился провокатор, который почему-то решил, что мы хотим революции, что мы пришли от дяди Сэма, и благодаря ему весь перформанс, вся акция превратилась в глазах полиции в несанкционированный пикет.
Но акцию вы не согласовывали с властями?
Мы занимались формой искусства, а не политикой. То есть мы хотели разыграть небольшую сценку, естественно, без всяких средств агитации, без плакатов, без звукоусиливающих устройств. Нас и не должны были задержать, но вот появление провокатора с плакатом позволило полиции сказать, что мы проводим такие акции протеста.
Почему вы решили проводить мероприятие в такой форме?
Мы решили использовать приемную «Единой России» как декорацию для нашей вот небольшой пьески. Но так как там все перекрыли и над небожителями очищали снег, пришлось от этой декорации отказаться, но это было не так уж и важно, потому что, в общем-то, потеря одной небольшой декорации не должно помешать проведению всей пьесы. Не просчитывается все долго и сложно, это возникает как-то спонтанно, то есть в дружеской компании у нас возникла какая-то идея. Мы думаем, что было бы неплохо ее реализовать. В кругу друзей придумаем какой-то план, потом в социальной сети создаем встречу, все желающие, которых наша идея нравится, могут, конечно, присоединиться.
Станислав Захаркин уточнил, что в ходе акции полиция задержала 5 ее участников, в том числе и человека с плакатом. Артем Лоскутов, новосибирский художник, организатор различных перформансов и шествий, считает, что акцию поклонения холопов можно признать успешной, так как она привлекла внимание средств массовой информации. Однако и полагает, что сценарий мероприятия мог быть и лучше.
По форме проведения, мне кажется, глупо какая-то совершенно акция, и я бы, например, не хотел бы в ней участвовать, потому что мне не кажется, что стоит такими вещами заниматься. Странно, что прийти поклониться. Что хотят как бы заявить и что покритиковать, ну, в общем, и является очевидным для меня. Я с ними об этом разговаривал, но я знаю, что у них есть идеи акции, которые лучше. Мне кажется, неадекватная реакция со стороны, ну, скажем так, властей, да, там был перекрыт тротуар, пригнана какая-то уборочная техника, якобы чистить снег, хотя никакого снега там не выпало в тот день. Много милиции, даже какой-то там провокатор, который какими-то плакатами про революцию. Ажиотаж вокруг этого всего есть, и приходят там, не знаю, фотографы, фотографируют там что-то еще, но само содержание акции мне не нравится совершенно.
Как рассказал Радио Свобода Булат Барантаев, член Политсовета Новосибирского отделения движения «Солидарность», поклонение холопов не первая юмористическая акция в Новосибирске. По его мнению, власть слишком серьезно реагирует на подобные мероприятия.
В случае с поклонениями холопов устроили какую-то спецоперацию, там заслали каких-то гастарбайтеров на крышу срочно чистить снег, ограбили все, потом дальше подослали провокатора. И все это вместе приводит к мысли о том, что для нынешней власти все подобные мероприятия шуточные, вовсе не шуточные, и они от каждого какого-то мелкого веселого поступка ждут каких-то далеко идущих последствий. Поклонение никто бы и не заметил, если бы не было привлечено столько внимания и столько активности со стороны властей к подобному мероприятию. Даже из своего опыта вспомню такое мероприятие, у меня называлось «Шито белыми нитками». Я напротив ГУВД Новосибирской области обматывал с подругой 2 дерева белыми нитками, просто обматывал. В результате несколько решений судов, все признали, что это была политическая акция с каким-то там посланием, хотя мы ничего не говорили, ничего не писали. И вот эта акция «Поклонение холопов», все что угодно еще, а власть будет реагировать также на любые веселые юмористические мероприятия, потому что у власти нет юмора, они всего боятся, и они слишком понимают свою какую-то уязвимость.
По словам Булата Барантаева, сейчас все силы гражданских активистов направлены на организацию акции под лозунгом «За честные выборы 4 февраля». В Новосибирске планируется провести шествие. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 17 января, Олимпиада в Сочи. 2014 год. Все ли олимпийские объекты будут сданы в срок? Украина намерена добиваться снижения цены на газ. Связан ли с этой темой продуктовый конфликт двух стран? И продолжим общение с нашими слушателями на тему, поможет ли установка веб-камер на избирательных участках провести в марте честные выборы. С 9:30 мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Олигарх Михаил Прохоров. О переговорах власти и оппозиции.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Юрий Васильев. О политическом послании сайта putin2012.ru.
В блогах Свободы.
Буддист Феликс Шведовский. Медведев разбудил медведя.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.